В физическом мире существует наше физическое тело, наша сознательная жизнь, наше бодрственное состояние, которое называется джаград-джаград. Но, как вы знаете, изучение – это всего лишь 1/16 наших уровней сознания. Одна из 16 комнат нашего сознания, в котором мы действуем осознанно, принимаем целеполагание – решения принимаем, имеем четко выверенную шкалу ценностей, обладаем ясностью, вектором намерения, санкальпой. В общем, живем как достаточно осознанные живые существа. Но есть тонкое тело, тонкий мир. И все главное решается именно силами тонкого мира и силами тонкого тела. А здесь мы видим уже как бы отблески тонкого мира, силы подсознания. Но тонкий мир – это то, что мы не контролируем на нынешнем уровне, то, что мы только пытаемся освоить и контролировать. Также еще более глобальные вещи решаются в причинном мире. Причинный мир и наше причинное тело является именно причиной и этого мира, и нашего рождения. Мы здесь по причине того, что в причинном мире есть причины, нами ранее созданные. И что в причинном мире у нас есть причинное тело, в этом причинном теле есть разнообразные оттенки света и причины наших рождений, как некой шкатулки. И сама Вселенная существует по причине того, что в причинном мире есть энергии, созданные Шивой, чтобы этот мир существовал. И вот мы из этого физического мира стремимся повлиять на тонкое тело, послать ему сигналы. Все, что нам доступно, это наш земной мир, наше физическое восприятие, физический мир и бодрствующее состояние, обладающее ясностью. Но мы хотим задействовать более тонкие, невидимые глубинные механизмы тонкого тела и причинного тела, послать ему сигналы. Поскольку посылать сигналы, войдя в тонкий мир или в причинный мир, пока не представляется возможным для многих. И тонкое тело, тонкий мир обладает силой менять судьбу. В общем, все в нем содержится, большая часть шакти. Шакти тонкого ума, праны. Причинный мир содержит причины наших рождений. Но мы обладаем ясностью здесь, в этом мире. И наша задача – послать туда сигналы правильные нашему подсознанию, чтобы наше подсознание уловило их, сориентировалось как-то, перестроилась, очистилась и зародить осознанность в наших тонких телах. Это и есть ключ освобождения. И когда зарождается осознанность в тонком теле, в тонком мире, и наше тонкое тело получает такой сигнал, то говорят, что мы овладели майя-кая, майя-деха, самхога-кая, божественным иллюзорным телом. А когда наше причинное тело уловило сигнал, то говорят, что мы овладели, учение говорит, джняна-кая, джняна-деха, тело мудрости. Постепенно наша осознанность начинает проникать в эти измерения, и в этих измерениях мы начинаем себя чувствовать более свободно, более вести себя ясно, более мудро, более осознанно. И мы даже способны восстановить тот уровень сознания, который у нас в бодрствовании, в тонком измерении. И даже в причинном измерении это возможно. Мы постепенно знакомимся с физикой этого мира. Она совершенно другая. Там не трехмерная, не ньютонова физика, не эйнштейнова физика. Квантовая, и то совсем по-другому процессы протекают. Мы знакомимся с психологией этого мира, с обитателями и ее тонкими законами. Постепенно мы начинаем сознательно действовать на этих планах, и у нас там ум принимает тонкую форму в виде тела, соединяет тонкую прану и тонкий ум, и мы постепенно можем осознанно там действовать. И мы можем созерцать, восстанавливать свою осознанность, самосознание, свою память, выполнять разнообразные задачи по садхане, по созерцанию. И мы можем жить на том уровне, который ранее нам был недоступен, который уже не связан с жизнью физического тела, который независим от земной жизни, жизни физического тела, параллельно в других измерениях. И вот расширение таких возможностей, вплоть до того, когда такие возможности становятся нашим «я», нашим вторым «я», это и есть разные типы освобождений. Сарупья мукти, салокья мукти и саюджья мукти. И вот когда мы делаем ритуалы, как это может происходить? Ритуалами мы очищаем кармы и задействуем другие механизмы в нашем подсознании. Допустим, вы спите, и во сне не очень такая ясная, мудрая энергия. Вы, наоборот, чувствуете какое-то давление, какие-то препятствия, может быть, и очень темные сновидения, трудно контролируемые, и вы не очень ясные. Но затем вы видите статуэтки Дататреи или Шивы Лингам. И у вас зарождается теплое чувство. Потому что вы помните, это Дататрея. Еще не вся память там пропала. Какое-то самосознание минимальное есть. И вы как бы в полутаком сне неосознанном приходите к Дататрее, Шивалингам, и у вас зарождаются теплые чувства, возвышенное состояние. Вы вспоминаете, так это же надо ему подношение делать, потому что вы привыкли делать подношение. Даже в бессознательном состоянии вы знаете, есть Дататрея, надо делать подношение. Надо возвышенно себя чувствовать. И вы начинаете делать подношение. И внезапно у вас просыпаются какие-то скрытые блоки памяти, тонкие контуры сознания. Вы вспоминаете, это же Дататрея, я же садху. И я же должен быть осознанный. Ваша ясность начинает увеличиваться. И ваша бхава увеличивается. И внезапно вы пробуждаетесь в сновидении. Пробуждаясь в сновидении, вы начинаете полностью осознавать текущую ситуацию, те энергии, и понимаете, что здесь можно практиковать так же, как в физическом теле. И начинаете, например, преображаться в иллюзорное тело. А затем входить в состояние света, медитируя на ключевые точки иллюзорного тела. И затем вы обнаруживаете, что те энергии сновидения, которые вас контролировали, внезапно исчезают. И вы оказываетесь в чистом измерении, в чистом пространстве пробужденного сознания. Это благодаря воспоминанию. Самоосвобождение тонкого мира благодаря воспоминанию. Это подобно закрытию врат вхождения в чрево, закрытие будущего перерождения за счет восстановления ясности и растворения текущей кармической ситуации. И так может выполняться йога сновидений, антарбхава-йога, йога промежуточного состояния. И когда вот этот механизм подсознания у вас отработан, выработана такая привычка, то все сновидческие ситуации вы можете преображать в чистые, либо растворять в чистом свете, и для вас это становится нормой жизни. Что в сновидении нормально вспомнить Дататрею, вспомнить Шивалингам, сделать Панчу Пачара Пуджу, зародить Дивья Бхаву, зародить распахнутое сознание, позволить всему раствориться, войти в состояние света. Затем из света спроецировать себя через семенной слог и проявиться в виде божества во дворце в чистой стране. И когда сновидения очищаются и возникают такие знаки, что вы можете это делать, это определенное достижение, определенная реализация на пути сарупья-мукти. Вы становитесь уверенными в отношении следующей жизни и возможности преображать кармические энергии в антарбхаве, в промежуточном состоянии и в состоянии сновидений. Поскольку есть еще кармы, сновидения проявляются. Но поскольку вы овладели искусными методами, кармы растворяются, и вы пребываете в чистом свете. Так постепенно тонкие энергии подсознания очищаются, и йогин движется к своей цели. Это пример, как ритуалы, проводимые в материальном мире, в земном измерении влияют на тонкий мир, тонкое тело, способствуя освобождению. Продолжаем изучать текст Пратьябхиджня Хридаям Сутра Триттия святого Кшемараджи.
Она, то есть Вселенная, многообразна. Благодаря дифференциации между взаимно приспособленными друг к другу объектами и субъектами. Комментарий. Тат означает Вселенная. Нана означает многообразная. Почему она наполнена многообразием? Вследствие дифференциации между объектами и субъектами, которые суть анурупа, то есть пребывают в состоянии взаимной приспособленности.
Стоп. Видимая Вселенная, которую мы видим, это разнообразное переплетение изначальных первичных энергий, пяти таттв. Первичные пять сил – Чит-шакти, Ананда-шакти, Ичха-шакти, Джняна-шакти, Крия-шакти – излучаются Шивой. Переплетаясь многообразно, отражаясь в майе, они создают разнообразные энергии ограничения, и из чистых таттв переходят уже энергии Вселенной в категории нечистых, по крайней мере, для многих живых существ. Вернее, чисто-нечистых. Канчуки – это шудха-ашудха-татвы. Если первые пять татвы – это шудха-татвы, то следующие татвы, канчуки – это шудха-ашудха-татвы. Вроде бы наполовину чистые, наполовину уже нет. Наконец, после пяти канчук уже начинают идти нечистые татвы. Пракрити-татва, манас-будхи, ахамкара, индрии, затем грубые элементы – все это уже нечистые татвы. Все эти таттвы есть переплетение вселенских энергий и уплотняющие силы, которые происходят в результате взаимного отражения. Тем не менее, они не покидают природу Шивы, они не покидают изначальную пустотную светоносную природу. И помнить, что эти энергии никогда не покидают свою пустотную, изначальную, светоносную природу, и эта природа есть природа нашего ума, означает обладать уверенностью в воззрении. Когда мы всегда это помним, это обладать воззрением. А когда кроме этого мы правильно созерцаем, не отвлекаясь от воззрения ни на миг, пребывая в ежемгновенной, ежесекундной осознанности в природе ума, это называют созерцанием. А когда в поведении мы воплощаем искусно воззрение и созерцание в повседневной жизни, делая любые переживания путем, воспринимая поведение как сострадательную игровую активность, воззрение и созерцание, манифестирующуюся через нас, это называют поведением. И вот соединить три уровня – воззрение, созерцание и поведение – означает заложить семена для будущих трех пробужденных тел – Джняна-кая, Майя-кая и Сиддха-кая. И вот мы сейчас все время закладываем эти семена трех пробужденных тел.
Вы сказали, воззрение – это помнить постоянно.
Да. Быть убежденным.
Это тоже каждую секунду. В чем разница?
В чем разница? Воззрение может быть интеллектуальным. Но это начальное воззрение. Когда вы интеллектуально, допустим, поняли, так, изучив тексты и выслушав наставления гуру. Вслед за этим воззрение должно войти вовнутрь, интериоризироваться. То есть... И вы должны в него поверить, и вы должны понять, что это действительно так. Это как вера. А вот созерцание – это когда вы ежесекундно помните о воззрении, и оно становится единым с вашим сознанием. Понимаете разницу?
То есть воззрение – это бхава, то есть эмоциональное состояние.
Да, воззрение – это вера. Вот так. Это семя, из которого должно вырасти дальше дерево. И вот Вот это дерево растет, проникая в созерцание, и затем становится вашим поведением, соединяя вас с жизнью. Воззрение включает брахма-ахам-бхаву, убежденность в единстве с брахманом, и дивья-бхаву, да. Но созерцание, это воззрение выводит сознание на первый план, соединяет с сознанием, с нашим. Без созерцания наше воззрение становится где-то внутренним, как тонкая вера, не более того. Созерцание означает, мы пребываем в вере ежемгновенно, ежесекундно, прямо по факту каждого акта сознания. И мы определенным образом реализовываем в своем сознании воззрение. Например, когда наш ум скукожен, это нельзя сказать, что мы реализовываем воззрение, так? Когда мы пребываем на концептуальном уровне, тоже нельзя сказать, что мы слишком сильны в воззрении. Но когда наш ум раскрепощен, распахнут, и мы, естественно, расслаблены и безусильны, пребывая в аманаско-состоянии и в обнаженном осознавании, можно сказать, что воззрение соединилось с нашим сознанием, и мы пребываем в созерцании. Это воззрение... Да, это воззрение, которое соединилось с нашим сознанием, слилось с нашим сознанием. До созерцания воззрение само по себе, а сознание в шаблонах ума и в концепциях. Надо вот это четко понять.
Созерцание как бы рассекает, освобождает на уровне вот именно ума.
На уровне ума.
То есть на уровне тела.
Не только, и на уровне восприятия. На уровне тела созерцание не освобождает. Как бы вы ни созерцали пока, если вы проколите палец, вам будет больно. Но вы можете созерцать боль. На уровне сознания вам не будет больно, на уровне тела больно. Но созерцание освобождает на уровне сознания, на уровне восприятия, на уровне опыта, ежемгновенного восприятия мироздания, самого себя, идентичности самого себя.
Так, на уровне Садашивы, где наличествует опыт всей вселенной Вишва, в качестве объекта, которому присуща природа пара-пара, то есть как идентичности, так и различия, стадия, на которой опыт выражается формулой «я есть это», на которой в опыте доминирует Ачхадита, сознание «я», Анатха.
Итак, что здесь важно понять? Уровни сознания, присущие каждой татве. Кто может перечислить их? Первые пяти татв. Какими видами сознания они характеризуются? Так, чистое «я». Чистая субъектность, которой нет объектности, которая за пределами субъекта и объекта. Да? Да, начало рефлексии. Космического сознания. Я есть это. Да. Уже идет разделение. Субъектность начинает воспринимать некую тонкую объективность. Дальше. Это есть я. Идет уже выведение этой тонкой объективности во что-то внешнее, идентификация. Разделение на я и это. Но еще все это в едином сознании. И последнее. Да. Уже идет разделение, но тем не менее, даже в пятой чистой татве, где я есть я, это есть это, все равно и я, и это воспринимаются едиными сознанием. Это в рамках единого сознания. И эти космические татвы и космические субъективные состояния вы можете переживать во время глубокого созерцания. Например, когда вы от полноты внимания перешли к какому-либо уровню памятования и углубились до пустотного памятования или самоозаренного памятования, у вас могут быть откровения. И вы чувствуете реальное все единое сознание. Словно ваше сознание растеклось и за пределы тела вышло, и вы... И здесь, и на далекой звезде, и в Москве, и в Америке. Однако вы осознаете, я есть я, а это есть это. Это значит, вы добрались до пятой татвы в своем созерцании. Но если ваше сознание углубится, И самоозаренное памятование может так развернуться, что вы начнете ощущать по-другому. Вы начнете ощущать, вот это все есть я. Уже двойственность уйдет. Это значит, до какой татвы вы добрались? Да, то есть Ишвара татва переживается. Значит, ваши ветры так вошли в сушумну, и концепции настолько ослаблены, что вы можете уже воспринимать четвертую татву в потоке своего сознания в этой земной жизни. И это очень удивительное состояние, изумительное, это необычное состояние. Они выглядят философскими, такими сухими, концептуальными, но это не концептуальные, не философские. Это непостижимое состояние. Когда вы их переживаете, вы чувствуете, что вы постигаете настолько невероятную тайну бытия, что перед ней вообще меркнет все вообще. Ну, как вот чувствовать, я творец, я Ишвара, я, все это я на самом деле. Вы думали, что вы – это вы, а это другие, а вдруг все это я, и все, и что? И у вас ум в шоке просто. Ну, если все это я, так что я вообще сделаю вообще? Ум просто, он парализован, он вообще отказывается такую информацию обрабатывать. Говорит, это не ко мне, я тут бессилен просто, просто в шоке. Поэтому многие святые, когда они достигали просветления устойчивого, они просто смеялись. Они даже не могли ничего сказать, не могли ничего выразить, не могли ничего описать даже. Просто всю жизнь в Ананде находились, даже отказывались, когда их просили. Ну, там, расскажи что-нибудь, бесполезно. Вот. Ум в шоке, он не может это вообще как-то описать, идентифицировать. Они даже отказывались намекать. И они просто ушли туда, растворились. И в жизни они, конечно, продолжали жить физической жизнью, но их умы уже полностью поглотились. И те, кто переживают это и не теряют, и могут разговаривать еще, это и есть учителя. Это те, которые как бы совладали с собой и научились говорить из этого состояния, притворяясь обычными людьми. Использовать концепции, философию, человеческую логику. Научились делать вид, будто они как бы свои среди людей. Но пережив Ишвара-татву, ты уже не свой среди людей. Потому что ты Божий, и ты как таковой уже растворяешься. А есть другая категория еще. Когда, например, йогин переживает чувство «я есть». Даже не все это есть я, а тут уже даже не идет речь о том, что все это что-то есть. Тут все это уже не существует, а есть только я есть. Тут даже нечего смотреть на Вселенную, на живых существ. Все это есть я, и я есть, и тут даже объяснять некому и нечего. Даже вообще ничего. Тут даже ума рядом нет, а есть только осознавание, еще более глубокое. Вторая татва, шакти-татва. И вот так вы можете переживать в созерцании опыты пяти чистых татв. И они могут мелькнуть, затем исчезнуть, но когда даже на миг вы их переживаете, они становятся опорой для вашего дальнейшего созерцания, для практики нидхьясаны, которую вы должны подтвердить у гуру, осмыслить, потому что это требует полной осмысления. Это как перезагрузка. Это как будто вы вот работали на одной операционной системе, а вам дали на 10 уровней выше операционную систему. Это полная перезагрузка сознания. И к этому надо привыкнуть, научиться в этом жить, говорить, действовать совершенно из другого состояния. И затем необходимо беречь его, созерцать непрерывно, сделать гибким, чтобы оно объединилось с жизнью. Это и есть нидхьясана. И вот эти процессы, манана и нидхьясана, йогин проходит.
И на который опыт этовости данта еще находится еще лишь в зачаточном состоянии, все же существует группа существ, переживающих этот опыт, которых называют мантра Махешвара, которыми управляет благословенный Господь Садашива, и чье существование в этом состоянии дается по воле Верховного Господа.
Стоп. И когда вы переживаете, например, состояние «я есть все это», вы думаете, все уже как бы ничего, таких, наверное, людей не существует, таких существ не существует, я весь этот мир. И вы чувствуете бесконечное одиночество, потому что все, кто был, другие исчезли. Есть только предельная божественная субъективность и ощущение себя великим божественным суперразумом, так, если можно назвать это. Но оказывается, еще есть существа, которые то же самое испытывают. И они живут в своих измерениях, они живут в садашива-татве, и они находятся под покровительством Господа Бхатараки, Шива Бхатараки, садашива. Что есть целый класс божеств, третьи татвы, их называют мантра Махешвара, и у них есть свое великое управляющее божество. Но эти божества уже не чувствуют себя раздельными, как мы чувствуем люди. Это один и тот же разум, но у него есть свои нюансы. И вы обнаруживаете, что есть целый мир, соответствующий этой татве, и там живут все такие живые существа. И хотя понятие «все» сложно применимо к этому миру, и понятие тех двойственных связей, отношений, субъект-объект, субъект-объектности, тем не менее, можно сказать, что на каком-то своем непостижимом уровне эти существа как единый суперразум существуют. И они осознают себя как единое целое, тем не менее у них есть некие отличия, очень сложно передаваемые для нашего человеческого разума, вообще непостигаемые, но у них есть. Это как бы божественный оттенок индивидуальности в тотальном божественном единстве. И все это называется существа уровня садашива-татвы мантра Махешвары. Другими словами, у вас будут там друзья. Эти друзья будут едины с вами. И они также будут ощущать, что вы – это вы. Тем не менее, у них будет собственное самосознание. У вас собственное. И вы будете под покровительством божества садашивы, который будет владыка этого измерения, и вы будете пребывать в своем измерении, если реализуете полностью освобождение в этой татве.
Так, на уровне Ишвара-татвы, где вся Вселенная воспринимается в форме «я есть это», где сознание «я» и сознание «этовости» равно отчетливые, все так же существует сознание группы существ, переживающих этот опыт, известных как Мантришвара и управляемых высокочтимым Ишварой.
Стоп. Если вы переживаете опыт немного ниже, «я есть это», опыт четвертой татвы, Ишвара-татвы в созерцании, и осознаете себя как Господом, творящим Вселенную, когда весь мир есть нераздельный с вами, то также вы осознаете, что существуют существа такого же плана, такого уровня, называемые мантришвары. Ими управляет Ишвара, владыка всего этого мироздания. И если для вас это просто проблеск в живом, в земном человеческом теле, это проблеск, который может длиться 30 секунд или 30 минут, или 3 дня иногда бывает, когда быстротечное самадхи не исчезает, а когда оно затягивается и перерастает в сахаджа, то эти существа, они не живут проблеском, эти существа живут, может быть, квинтиллионы лет. Они всегда так живут. Но вы обнаруживаете, что возможно быть в таком состоянии, как эти существа. И мантришвары управляются Ишварой. То есть план четвертой татвы, план Ишвара-татвы. И значит, вы получили откровение четвертой татвы, может быть, на 30 секунд. Но эти 30 секунд могут перевернуть все ваше мировоззрение.
Примерно так, как люди могут знать, что есть другие люди, то же самое, как закон соответствия.
Да.
Принцип тот же самый.
Примерно так, да. Только это очень сложно описуемо земным языком, потому что совсем другие понятия. Это область непостижимого, область парадокса. чтобы осознавать таких существ, надо реализовать планы этого состояния, парадокса.
Созерцание вот только вот в этих высших татвах, чистых, или же оно в более низших татвах тоже имеет место?
Созерцание может вестись на любых татвах. Вот эти существа, это уже не просто созерцание, это те, кто реализовал плод созерцания. Это уже мы говорим о плоде созерцания. Само же созерцание может на любых и должно веститься. Вестись на любых уровнях, на любых татвах.
На Ахамкаре татве что значит созерцание?
На Ахамкаре татве. Вы осознаете себя как эго, как личность, наделенную Ахамкарой. Но на фоне Ахамкары существует осознавание воззрения и осознавание природы ума, из которой Ахамкара проявлена. Вы осознаете подчиненность вашей Ахамкары и созерцанию, и воззрению, и делаете инструментом Ахамкары для преданного служения и проведения божественной воли. Это как в идеале, как Хануман служит Раме. У вас есть свое эго, своя личность, свой набор самскар, и вы к ним привязаны, и это не изменить пока. Но вы осознаете Бога, и вы осознаете, что ваша Ахамкара, предназначение ее только служить, только проводить волю, ни вправо, ни влево, быть тотально преданным Богу через воззрение и созерцание. Потому что воззрение – это не просто философское воззрение, это воззрение Бога. И созерцание – это не просто созерцание собственного чего-то, созерцание божественного источника. И вот ваша Ахамкара в этом случае, если вы правильно созерцаете, осознает тотальную сдачу, тотальную веру, тотальную преданность, хоть и остается Ахамкарой.
А что значит, когда она реализована? То есть, когда она перешла, что значит?
У вас просто тяга к Ахамкаре отпадает. Просто уже Ахамкара рассматривается как инструмент, и Ахамкара вас не беспокоит уже. Вы так уже к ней не привязаны. Вы ее просто используете. То есть есть разница, понимаете? Быть отождествленным с Ахамкарой и просто использовать ее как инструмент, когда надо, а когда не надо, откладывать ее. Это совсем разное. В первом случае вы развиваете Ахамкару, развиваете силы и тенденции, считая ее важной частью собой. Во второй вы не считаете ее важной частью собой и не развиваете особо, а только отдаете или используете в утилитарном смысле как инструмент.
То есть, когда вот это произошло, разношерстление с Ахамкарой, значит, зачатие случилось, правильно?
Ну, точно, зачатие – это когда вы вышли в Будхи-татву, когда вы освободились от Ахамкары. Да, без этого зачатия невозможно.
Дальше. На стадии видья или шутха-видья, поскольку здесь также существует группа существ, переживающих этот опыт, называемых мантра, пребывающих в различных состояниях, внутри которых существуют многочисленные вторичные подразделения, и управляемых анатта-пхаттаракой, поскольку
ананта
здесь... Анатта-пхаттаракой, поскольку здесь присутствует объект познания в виде Вселенной, вся сущность которого состоит из различий.
На пятой татве также существуют существа, реализовавшие мантры, которыми управляет Шива, Анатта-пхаттарака, которые занимаются чистым познанием. Их сфера – это сфера чистого познания Вселенной в ее в самых сущностных принципах, которые занимаются самым чистейшим познанием, исследованием мироздания. Садвидья – чистое, абстрактное знание. Такие существа, они уже раздельны со Вселенной, поэтому им интересно познавать Вселенную, осознают. Они осознают, я есть бесконечное сознание, а это Вселенная, проявленная, материальная или тонкоматериальная. И мне бесконечно интересно ее познавать, потому что она от меня отдельна, но тем не менее мы едины, и мы представляем свое сознание. Но здесь я есть я, а это есть это. И существа с таким бесконечным сознанием, пребывающие в абстрактном познании Вселенной, это существа мантры, существа пятой татвы, пребывающие в своих самадхи. Все эти уровни – это план божественной непостижимости, план самадхи.
выше уровня Майи, но ниже уровня Шудха-Видья, находят существа, называемые Виджняна-Кала, которые лишены ощущения себя, деятелем и природы которых есть чистое осознание.
Так Виджняна-Калы освободились от кармы Малы, и они не ощущают себя деятелем, но у них есть Анава-Мала. Они ниже пятой татвы, но выше шестой майя-татвы. Можно сказать, они в промежуточном этаже. И их природа – чистое сознание, чистое знание. Они не подвержены влиянию шестой майя-татвы, как пралая-кала. Они выше нее. Но они ниже пятой татвы. Они ниже предыдущих существ, находящихся в самадхи. Они являются освобожденными, но в них, в их освобождении, есть изъян небольшой еще. У них уже... Нет, карма мала, но у них есть анава мала.
Им соответствует объект познания или сфера опыта, которая идентична им самим и состоит из сакала и пралая кала, известных им по их предыдущим жизням.
Они не могут воспринимать сферы вышестоящих божеств, таких как мантры, мантры Махешвары и более высокие, но они могут воспринимать тех, кто ниже их, пралаякалы и сакала, то есть все миры сансары и также миры пралаякалов, которые потерялись в пустотных самадхи. Все это они могут воспринимать и постигать их. Дальше.
На уровне Майи находятся существа, переживающие опыт пустоты, шунья, содержание опыта которых практически состоит из неощутимого, что вполне соответствует их состоянию. Ниже пралая кивалинов...
Итак, майя-татва, шестая татва – это область существования пралая-калов и пралая-кивалинов. Те, кто... поглотился чистой шунье, но в этой шунье есть опыт без содержания, но в нем достаточно мудрости, чтобы подняться выше, к пятой, четвертой, третьей и более татвам.
Дальше. Ниже пралая кивалинов от уровня майи вниз до земли находятся сакала, которые воспринимают себя как скованных ограничениями и отличающихся от всего остального, и опыт которых также ограничен и различен, как они сами.
Стоп. Итак, пралаякалы, или другое название, пралаякивалины, пребывают в шестой татве, майя-татве. Они переживают бессодержательную пустоту. У них нет чувства делателя, поэтому карма мала их не связывает. У них нет также иллюзии разнообразия мироздания, поэтому майя мало их не связывает. Но не связывает по простой причине. По какой? Кто может сказать? Да, вы тоже можете закрыть глаза в камере сенсорной депривации, и вы ничего не будете слышать, видеть, и многообразие вас тоже не будет связывать. Но семена захваченности многообразием этим не очистятся. И при выходе из сенсорной депривации не факт, что вы будете свободны от разнообразия. Но анава мало, чувство суженной индивидуальности все же у них существует, оно не растворено. Они не ощущают себя богами-творцами, как существа Ишвара-татвы, не ощущают себя владыками космических шакти, они просто пребывают без страданий в бессодержательной пустоте. Почему? Потому что их пустота еще не того качества. Это не означает, что более высокие существа не переживают пустоту. Они ее переживают, но они переживают ее на фоне осознания энергий. Их пустота более сильная, настолько сильная, что они могут проявлять и оперировать энергиями. Пралая кивалины же оперировать энергиями не могут. Как только они выходят из бессодержательной пустоты, энергия их схватывает. Но еще ниже пралая калов находится... сакалы. Сакалы даже пустоту пралаякалов не могут воспринимать. Все, что они воспринимают, это миры имен и форм, Их субъектность, их идентичность формируется восприятием имен и форм в разных уровнях двойственности. Сюда относятся все живые существа, сансары, люди, животные, духи, различные боги сансарные. Хотя они кажутся очень разными классами существ, тем не менее у них есть сходная работа сознания в том смысле, что они обусловлены именем и формой «нама» и «рупа». У них нет реализации пустотного уровня недвойственности, шуньи, как у более высоких существ.
Однако Шива Пхатрака превосходит их всех, то есть всех существ от мантры Махешвара до Сакала. Он, который состоит только из Пракаша, света, и имеет состояние, которое суть форма Пракаша, света, то есть сознания. Опять же, в исполненном блаженство Парамешиве, высочайшем Шиве, который одновременно является Вселенной и превосходит ее, кто есть высшее блаженство и состоит из масс Пракаша, света, то есть сознания, в полном идентичности с Парамашивой, сияет вся Вселенная от Шивы вниз до Земли.
Итак, всех этих существ превосходит Шива в своей ипостаси Пракаша, в ипостаси первой татвы Шива Пхатарака, в ипостаси чистого светоносного сознания.
В действительности в этом состоянии нет ни субъекта грахака, ни объекта грахия. Скорее, практически подразумевается следующее в данном утверждении. В действительности высочайший исполненный блаженство Шива сам проявляет себя таким образом в бесчисленных разнообразных формах. Поскольку Господь имеет целую Вселенную в качестве своего тела.
Поэтому, когда мы говорим Шива, надо понимать, что Шив много. Это все один Шива, но у него безграничное множество ипостасей, оттенков. И тот Шива, которого можно видеть на горе Кайлас, он называется Господь Умапатинатха, владыка Умы, живущий на горе Кайлас. Он является эманацией Панатха, то есть Бога, который проявляется в этой вселенной. Но самих аспектов и ипостасей Шивы много. И самое главное из них – это 5 чистых татв и 5 ипостасей Шивы, которые управляют 5 чистыми татвами. И сам же главный Шива – это Шива, который управляет первой татвой, олицетворяя принцип Пракаши, и Парамашива, который является нулевой татвой для 36 татв, и тождественным Брахману, который не затронут всеми 36 татвами. И постепенно мы открываем уровни постижения Шивы, все более и более повышая свою татву. Повысить свою татву, например, перейти с Ахамкара-татвы на Будхи-татву или с Манас-татвы на Ахамкару, а с Ахамкара-татвы на Будхи-татву или с Будхи-татвы на Пракрити-татву, означает повысить свой уровень постижения Бога и повысить свой статус Божественной Вселенной, свои взаимоотношения с Богом. Постепенно душа повышает свой уровень татвы и становится все более богоподобной до тех пор, пока сама не станет Шивой. В воззрении такая душа, практикуя, может даже на уровне Ахамкара Татвы принимать воззрение Шивохам «Я есть Шива». Но в созерцании, в поведении, а в созерцании поведения – это энергия, ей предстоит пройти долгий путь восхождения по татвам вплоть до высших татв, вплоть до первой татвы. И когда мы все это понимаем, то говорят, что мы разделяем воззрение и поведение, относительную абсолютную истину. А когда человек не понимает этого, то он умом может находиться на Будхи-татве или даже на Ахамкара-татве. но при этом занимать воззрение шивохам, воззрение недвойственности. Но не понимая своего положения, 15-й татвы или 14-й татвы, он может пребывать воззрением на первой татве, но если это воззрение не реализовано, это не является шутха-джняной, это не является джняной вообще. Это является тренировочной крия-джняной. Но такой человек, если он не понимает этого, он может путать воззрение и поведение, абсолютную относительную истину. И тогда говорят, что такой йогин запутался, потерял действие в осознавании или потерял осознавание в воззрении. В общем, он утратил вектор своего развития. Учение о татвах всегда должно показывать нам вектор нашего развития. Какое бы ни было высокое воззрение, мы должны понимать в относительном измерении, на какой татве мы в данный момент находимся и какую татву нам предстоит освоить и каковы признаки этого.
Ооо.